Письмо 121. О душе и теле у животных. Сенека приветствует Луцилия. «Я вижу, ты станешь спорить со мной, когда я изложу тебе сегодняшний вопрос, на котором мы уже достаточно долго останавливались. Ты снова воскликнешь, какое касательство все это имеет к нравам? Восклицай, что хочешь, я же сперва представлю тебе и других твоих противников в этой тяжбе. Поседония и Архимеда, пусть-ка и они держат ответ. А потому скажу так. Не все, относящееся к нравам, воспитывает добрые нравы. Архимед из Тарса, второй век до нашей эры, философ-стоик. Одно нужно человеку для питания, другое для упражнения, третье для удовольствия, четвертое, чтобы его одеть, пятое, чтобы обучить. Все это имеет касательство к человеку, хотя и не все делает его лучше. И к нравам одно причастно так, другое иначе. Одно их исправляет и улучшает, другое исследует их природу и происхождение. Когда я исследую, почему природа произвела человека, почему предпочла его прочим живым существам, неужели ты думаешь, я далеко отхожу от нравов? Неверно это. Откуда ты узнаешь, какие нравы нужны, если не отыщешь, что для человека лучше всего, если не будешь наблюдать его природу? Только тогда ты поймешь, что тебе нужно делать и чего избегать, когда усвоишь, что должен ты своей природе. А я хочу усвоить... Как мне меньше желать, меньше бояться? Избавь меня от предрассудков. Объясни, как пусто и легковесно то, что зовется счастьем. Ведь к нему так легко представляется еще один слог. Я исполню твое желание, ободрю тебя на пути к добродетели. Буду бичевать пороки. Пусть меня сочтут не знающим в этом ни удержу, ни меры. Я не перестану преследовать злонравия, обуздывать неистовые страсти, умерять наслаждения, готовые перейти в муки, перебивать молитвы. Почему? Да потому что самые большие беды мы сами себе вымаливаем, и в чем сейчас нас утешают, с тем поначалу поздравляли. Покуда позволь мне разобраться в вопросе на первый взгляд, от всего этого далековатым. Он гласит, ощущают ли все животные состояние своего тела? Что это так, более всего явствует из той ловкости и складности, с какой они двигают своими членами, словно обучены таким движением. Каждое животное свободно владеет любой частью тела. Ремесленник легко действует орудиями, кормчий корабля умело поворачивает руль. Художник, хоть перед ним и множество разных красок, быстро замечает те, что нужны ему для передачи сходства, и рука его и взгляд легко снуют между воском и произведением. С тем же проворством и животные владеют своим телом. Воск разных цветов использовался в так называемой энакуастической, вжигательной живописи. Мы дивимся на умелых плясунов, до чего послушны им руки, способные выразить любую страсть и любой предмет, так что их быстрые телодвижения поспевают за словами. Плясуны, мимы, жестами изображавшие то, что в данную минуту пел певец. Но то, что дало им учение, животным дает природа. Ни одно из них не переставляет с трудом конечностей, все владеют своим телом без помех. Рожденные для этого, они сразу же становятся подвижны. Они все умеют с первого мига и появляются на свет обученными всему. Но ведь животные так складно двигают всеми частями тела только потому, что, двигайся они иначе, им стало бы больно. По-вашему, выходит, они двигаются правильно по принуждению и от страха, а не по своей воле. Но это неверно. Когда их заставляет необходимость, они не поворотливы, а ловки, только когда двигаются по своему почину. Нет уж, никак не страх перед болью принуждает их к проворству, коль скоро они стремятся к естественному движению даже через силу, вопреки боли. Если ребенок, задумав встать и, приучаясь держаться на ногах, начинает пробовать силы, он тотчас же падает, но всякий раз с плачем встает, покуда, упражняясь наперекор боли, не добьется того, чего требует природа. Некоторые животные с твердой спиной, если их перевернуть, корчатся и сучат ногами, покуда кто-нибудь их не поставит как положено. Черепаха, лежа на спине, никаких мук не испытывает, но желание принять естественное положение не дает ей покоя, и она не перестает вытягиваться и барахтаться, пока не встанет на ноги. Значит, чувствовать состояние тела дано всем. И отсюда такая свобода в движении всех членов. Нет животного, которое владело бы своим телом с неловкостью новичка. И этим лучше всего доказывается врожденность их умения. Но вы утверждаете, что состояние – это такое или иное отношение руководящего начала души к телу. Как понять ребенку такое путанное и тонкое определение, которое и вы сами с трудом выговариваете? Все животные должны были бы родиться диалектиками, чтобы понять эти вещи, темные и для большинства носящих тогу. Твое возражение было бы правильно, если бы я утверждал, будто животные постигают определение состояния, а не само состояние. А его легче постичь естественным образом, чем выговорить. Ребенок не знает, что такое состояние, а свое состояние знает и не знает, что такое живое существо, однако чувствует, что сам он живое существо. Да и состояние своего тела он постигает смутно, в самых грубых чертах. И мы тоже знаем, что у нас есть душа, но не знаем, что она такое, какова она, откуда берется, где находится. Как мы ощущаем в себе душу, хотя и не знаем ни ее природы, ни места пребывания, так и все животные ощущают состояние своего тела. Ведь не могут они не чувствовать того, через посредство чего чувствуют все остальное, не могут не чувствовать того, чему повинуются, чем управляются. Всякий из нас понимает, что есть нечто, заставляющее нас двигаться туда или сюда, но никто не знает, что это. Всякий чувствует в себе некое усилие, но что оно такое и откуда оно, не знает. Так и у детей, и у животных есть ощущение руководящего начала собственной души, хотя и не ясное, не четкое. Но вы говорите, что каждое животное прежде всего приспосабливается к собственному состоянию, а поскольку главное в состоянии человека разум, то человек приспосабливается к себе не как к живому существу, а как к существу разумному. Человек... тем и дорог себе, что он человек. Но как же младенец может приспособиться к состоянию разумного существа, когда он еще не разумен? У всякого возраста свое состояние. У младенца одно, у мальчика другое, у старика третье. Все приспосабливаются к тому состоянию, в котором сейчас пребывают. У младенца нет зубов, он приспосабливается к этому состоянию. Прорезались зубы, он приспосабливается к новому состоянию. Ведь и у злака, который станет урожаем на поле и зерном, одно состояние, когда он нежен и едва всходит из борозды, другое, когда он окрепнет и поднимется, и его верхушка, хоть и мягкая, уже несет свой груз. Третье, когда он пожелтел и готов для тока, и колос у него твердеет. Какого состояния он достигает, то и поддерживает, и сообразно ему принимает облик. Младенчество, детство, юность, старость. Возрасты разные, но я, бывший и младенцем, и ребенком, и юношей, остаюсь самим собой. Также, хотя состояние у каждого все время становится другим, приспособление к своему состоянию всегда одинаково. Ведь природа заставляет меня видеть не мальчика или юношу или старика, а меня самого. Поэтому младенцем я приспосабливался к младенческому состоянию, а не к будущему юношескому. И если младенцу предстоит вырасти и перейти в другое состояние, это не значит, будто то, в котором он рождается, противоестественно. Живое существо прежде всего приспосабливается к самому себе. Ведь должно же быть некое средоточие, к которому устремлено все остальное. Я ищу наслаждений. Для кого? Для себя. Значит, я забочусь о себе. Я избегаю боли. Ради кого? Ради себя. Значит, я забочусь о себе. Если я все делаю, заботясь о себе, значит, забота о себе для меня превыше всего. Это присуще всем животным и не прибивается им, а дается от рождения. Природа взращивает свое потомство и не покидает его. Но поскольку самая надежная опека есть опека изблизи, каждый поручен самому себе. Поэтому, как я говорил в прежних письмах, даже неокрепшие животные, едва вышедшие из материнской утробы или появившиеся как-нибудь иначе, уже знают, что им враждебно, и избегают грозящего смерти. Даже те непролетающие хищные птицы – пугаются те, что служат ей добычей. Всякое животное, входя в жизнь, знает страх смерти. Но как новорожденное животное может понимать, что спасительно и что смертоносно? Прежде всего спрашивается, понимает ли, а не каким образом понимает. А понимание у него есть, как явствует из того, что они делают не больше и не меньше, чем делали бы, понимая. Почему курица не бежит ни от павлина, ни от гуся, и бежит от еще неведомого ей и куда меньшего ястреба? Почему цыплята, кошек боятся, а собак не боятся? Ясно, что у них есть знание того, что им вредно, собранное не на опыте, многого они ведь остерегаются, не испытав на себе. И еще, чтобы ты не подумал, будто все это случайно, они и не боятся, чего не следует, и никогда не забывают об осторожности и внимании. Все бегут от гибели одинаково. И потом, они не становятся тем боязливее, чем дольше живут. Отсюда ясно, что они пришли к этому не на опыте, а благодаря врожденной любви к себе и к собственной безопасности. Опыт приходит поздно и учит разному. Природа дает знания сразу и всем одинаковые. Если ты настаиваешь, я скажу, как всякое животное доходит до понимания того, что для него гибельно. Оно ощущает, что состоит из плоти, и когда чувствует, что может резать, жечь, рвать плоть, какие животные вооружены и могут вредить, составляет себе понятие обо всем враждебном и опасном. две вещи связаны между собою. Всякое животное приспосабливается к тому, как бы сохранить себя, и одинаково идущего впрок ищет, а наносящего ущерб избегает. Естественно, и это тяга ко всему полезному и отвращение ко всему враждебному. И то, и другое появляется без подсказывающего размышления, без намерения, как все, чему учит природа. Разве ты не видишь, с каким тонким искусством пчелы строят себе жилище? Какое между ними согласие в разделении работ? Разве ты не видишь, что никому из смертных не сравнится с пауком в тканье? Сколько стоит трудов расположить нити так, чтобы одни шли прямо и держали остальное, другие шли по кругу, в середине чаще, к краям реже, и сделать так, чтобы они, словно тенета, удерживали маленьких тварей, на погибель которым протянуты. Этому искусству не учатся, с ним рождаются. Поэтому одно животное не бывает искусней другого. Ты можешь видеть, что у всех пауков паутина одинакова, во всех ячейках сот одинаковы углы. Что преподает нам наука, то и не одинаково, и ненадежно. Что раздает природа, всем достается поровну. А она больше всего учит самосохранению и всему, что для него нужно. Поэтому все животные начинают учение вместе с жизнью. Нет ничего удивительного, если они от рождения наделены тем, без чего бы родились напрасно. Первые орудия, данные им природой для выживания, приспособление и любовь к себе. Они, если бы не хотели и не могли бы уцелеть, и хотя сама эта воля не спасла бы их, без нее ничто бы не служило им во спасение. Ты не найдешь ни одного, которое бы собою не дорожило и пренебрегало. Даже бессловесным и тупым скотам, как бы ни были они неуклюжи, во всем прочем хватает ловкости и внимания, чтобы жить. Ты сам увидишь, что даже те из них, что для других бесполезны, для своей пользы ничего не упустят. Будь здоров!